В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 августа в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бодюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Блокпост как аргумент. Инцидент у села Цнелис стал главным вопросом очередной эргнетской встречи.
Журналисты и пограничники смогли увидеть, что в непосредственной близости к нам находился этот блокпост, и этих людей в черных формах можно было видеть вообще без бинокля.
В селе Дуиси простились с Зелимханом Хангошвили. Вопросов грузинским властям прибавилось.
Зелимхан был очень добрым человеком. Во всяком случае, у меня в памяти останется именно такое воспоминание. Он был невероятно заботливым, добрым и любящим отцом, и верным мужем.
Грозит ли абхазской пчеле опасность пчелиного гриппа?
Пчела была названа высокогорная кавказская серая пчела, в кавычках абхазянка.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Более миллиона человек подписали петицию с требованием отменить решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о временной приостановке работы парламента. Согласно законодательству, власти должны реагировать на те петиции, которые набирают более 100 тысяч подписей. Накануне 28 августа королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента по просьбе британского премьера. Перерыв в работе депутатов начнется со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Ранее сообщалось, что это может помочь стране выйти из Евросоюза. Оппоненты премьер-министра опасаются, что такой сценарий приведет к неразберихе и неудачам в экономике. Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин пообещал выдвинуть Джонсону вотум недоверия. По итогам референдума Великобритания должна была выйти из Евросоюза еще 29 марта. Парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений с ЕС, достигнутые предшественником Джонсона на посту премьера Терезой Мэй. Три неудачных голосования привели к отставке. Срок выхода был перенесен на 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к этому сроку даже без договора. Вашингтон надеется найти общий язык с Минском в вопросах соблюдения прав человека и нераспространения оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах с президентом Белоруссии. Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за нормализацию отношений с Соединенными Штатами и хочет начать отношения с чистого листа. Отношения двух государств обострились после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Тогда Вашингтон обвинил Минск в нарушении прав человека и ввел санкции. В 2015 году Лукашенко допустил наблюдателей на выборы и освободил часть политзаключенных. После этого США частично приостановили санкции. Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет. Детали переговоров пока не раскрываются. СМИ ранее сообщали, что Минск заинтересован в покупке американской нефти. Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру 35-летнего Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны, сообщает Интерфакс Украина. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны. Ранее его предложил парламенту президент Владимир Зеленский и пропрезидентская фракция «Слуга народа». Она обладает большинством в парламенте и, согласно Конституции, выполняет функции правящей страны. Ранее сегодня ушел в отставку кабинет прежнего премьера Владимира Гройсмана.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор Бутырка. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. О том, что Олег Сенцов уже находится в Лефортово, заявил журналистам депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чейгоз. «По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе», цитирует политика российское агентство РИА Новости. Проект «Крым Реалии» отмечает, что Олег Сенцов Бутусов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка ее сына исполнился 28 августа, как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссера могли вывести из колонии.
28-й это был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут ему разрешают звонить. Но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может, звонка нет. От Олега пришло, у меня день рождения был, 12-го. Заказное письмо, думаю, что такое. Он открытку послал первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: «Мама, вот ты верь, мы скоро обнимемся».
Накануне суд в Киеве отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства РИА Новости Кирилла Вышинского. Украинские власти подозревают его в государственной измене. Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключенными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. В среду Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства на основе нового парламентского большинства. Сформированный кабинет министров будет находиться у власти до следующих выборов. Они назначены на 2023 год. Накануне Маттарелла провел консультации с политическими партиями. По итогам переговоров стало известно, что популистское движение «Пяти звезд» и левоцентристская демократическая партия пришли к соглашению по созданию коалиции. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Конте. Сепаратисты на юге Йемена восстановили полный контроль над временной столицей городом Аден после столкновений с войсками международного признанного правительства Йемена. Об этом сообщает АФП со ссылкой на источники.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Накал страстей не позволил участникам механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них довести сегодняшнюю встречу в Эргнете до конца. Камнем преткновения стало село Чорчана на контролируемой грузинскими властями территории и расположенный вблиз него полицейский пост. Представители самопросглашенной республики Южная Осетия и российской стороны выдвинули сегодня на эргнетской встрече требование свернуть пост. В противном случае они грозят отказаться от участия во встречах в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Перед беседой с журналистами состояние заместителя главы аналитического департамента СГБ Ираклия Антадзе выдавали тяжелое дыхание и напряженное лицо. И без слов уже было понятно, что спустя 5 с лишним часов после начала встречи в Эргнете переговоры, мягко говоря, пошли далеко не гладко. А в повестке дня было 10 вопросов. Это и незаконное задержание граждан Грузии российскими пограничниками за так называемое незаконное пересечение границы, недавно установленные новые ограждения в селе Гугут-Янткари, куда накануне приезжали сопредседатели женевских дискуссий, другие вопросы, связанные с безопасностью, а также с требованием наказания юго-осетинских силовиков, виновников смерти гражданина Грузии Ашчила Татунашвили. Но первым в этом списке был вопрос вокруг села Чорчана. Оно граничит с неподконтрольным грузинским властям осетинским селом Цнелиси. С января его называют Уиста. Еще накануне там побывал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов и выразил протест по поводу размещения в грузинском селе полицейского поста. В Схинвале потребовали его снятия и в ответ решили разместить новые блокпосты с российскими военными и техникой. СГБ Грузии вчера выразило беспокойство по поводу передвижения российской военной техники и назвала эти действия провокацией. Об этом в первую очередь и начали сегодня говорить представители грузинских центральных властей, заявил Ираклий Антадзе.
Во время обсуждения провокационных действий оккупационных сил на прилегающих к селу Чорчана территориях Схинвальская сторона при поддержке оккупационных сил заняла крайне деструктивную позицию. Несколько раз выдвинули ультиматум и пригрозили неучастием во встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, если не выполнятся их требования. Нами, центральными властями Грузии, четко было сказано, что этот механизм не является тем форматом, в котором приемлем язык ультиматума. Любой вопрос возможно рассмотреть путем диалога. К сожалению, они не приняли конструктивное предложение центральных властей и в очередной раз провалили встречу.
По словам представителя грузинской стороны, полицейский пост там размещен в целях безопасности.
Этот пост расположен на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Так было и будет всегда. Любое ультимативное указание, где расположить грузинскому государству свои полицейские силы, это циничный абсурд. При любом осложнении ситуации вся ответственность ляжет на РФ, как на силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях.
Представитель юго-осетинской стороны Егор Кочиев, в отличие от других случаев, сегодня не стал отвечать на вопросы грузинских журналистов. Представители российской и осетинской сторон в знак протеста покинули встречу. Местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Абцаури рассказывает, что ситуация на переговорах, как и в окрестностях села Чурчана, очень напряженная.
Чурчана – грузинское село в муниципалитете Хашури. Цнелис – село, оставшееся на оккупированной территории. На отрезке между этими селами недавно был обустроен полицейский пост, почти такой же, как здесь, в Аргнете. Туда же вчера с осетинской стороны стали стягивать бронетехнику и хорошо экипированные формирования КГБ и ОМОНа. И там сейчас очень напряженная ситуация.
Без комментариев оставили Эргнетти представители миссии наблюдателей Евросоюза и ОБСЕ. В Тбилиси во внешнеполитическое ведомство в срочном порядке пригласили послов, аккредитованных в Грузии, для ознакомления с ситуацией. Сэм-министра иностранных дел Лаша Дарсалия после встречи с зарубежными дипломатами заявил.
Мы предоставили дипкорпусу информацию о том, что на контролируемой грузинскими властями территории происходило усиление полицейских постов. То, что это однозначно контролируемая центральными властями территория, подтверждает миссия наблюдателей ЕС. Это очень важный компонент. Мы попросили дипломатов незамедлительно проинформировать свои правительства для соответствующего реагирования.
По предварительной информации, грузинская сторона вместе с международными участниками эргнетских встреч прилагают все усилия, чтобы провалившуюся сегодня 95-ю по счету встречу в рамках IPRM возобновить завтра. Если усилия окажутся напрасными, по ранее согласованному календарю следующая встреча в Эргнете намечена на 2 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За ситуацией на переговорах в селе Эргнети с осетинской стороны наблюдала Ирина Кирихсаева.
Накануне Министерство иностранных дел Южной Осетии обратилось к миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии, а также к сопредседателям женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, предупреждением по поводу эскалации ситуации на границе республики. Цитата. МИД расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан. Конец цитаты. Место инцидента в сопровождении представителей погранслужбы республики посетила и группа юго-осетинских журналистов, рассказывает глава комитета информации и печати Мария Кутаева.
Журналисты и пограничники смогли увидеть, что в непосредственной близости к нам находился этот блокпост, и этих людей в черных формах можно было видеть вообще без бинокля, как говорится, невооруженным взглядом их было видно. Они тоже нас рассматривали с неприкрытым любопытством. Рядом с ними их флаг развивался на ветру. Видны были мешки с песком. Заходили за них, потом выходили опять оттуда, поснимали нас, ну и мы их снимали. И потом пришли к нам местные жители, и я так поняла, что это село поделено как бы на две части, условно рекой. И вот те, которые живут по ту сторону реки, они оказались как бы вот в этой блокаде, вот в этом окружении. И они вынуждены, и нам рассказывали, что они вынуждены просто вежливо общаться с грузинами, потому как они боятся им противостоять, боятся не впускать их в свой дом, то есть они могут прийти к ним брошенными гостями, как и приходили, в принципе, но явно эти визиты, они не нравятся местным жителям, тем более, что они повторяются потом уже с какой-то периодичностью, приходит туда больше людей к ним домой. И на вопрос местных жителей, зачем вы к нам пришли, они получают такой ответ. Ну да, мы пришли, мы здесь, находимся на своей территории, ваши знают, что мы здесь, если у кого-то есть вопросы, пусть приходят к нам и поговорят с нами. Там сейчас постоянно проживающих, по их же словам, 11 семей. Было видно, что люди были очень напуганы,
огромные. Они говорили наперебой, просили, когда приехал президент, они просили у него, чтобы были выставлены такие же ответные пограничные наряды, посты, побольше людей, чтобы было, чтобы они чувствовали себя хоть в какой-то защищенности, чтобы была гарантия хоть какой-то безопасности.
Сегодня с очередным заявлением выступил и Комитет госбезопасности Южной Осетии, который сообщил, что в целях обеспечения безопасности граждан Южной Осетии, проживающих в приграничных населенных пунктах, на месте инцидента находится сводный отряд КГБ, подразделение ОМОН и другие структуры силовых ведомств республики. Ситуация на границе стала главной темой разговора югоостинской делегации на встрече формата МПРИ, которая прошла сегодня в районе села Эргнети. Югоостинская сторона выдвинула требование незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии с приграничной территории и прекращения незаконных строительных работ. Сразу после окончания этой встречи представитель Грузии Иракли Антадзе, которого можно было услышать и увидеть в прямом эфире, запущенном журналистами в социальных сетях, заявил, что пост находится на территории Грузии, а формат МПРИ не является тем форматом, в котором допустимо говорить на языке ультиматумов. Прокомментировал югоостинским журналистам прошедшую встречу и глава югоостинской делегации Егор Кочев.
Сегодняшняя встреча МПРИ, которая началась в 10 часов утра, завершилась в 15 часов, мы прервали встречу, и на встрече обсуждался один единственный вопрос. Это чрезвычайная ситуация, сложившаяся в окрестностях населенного пункта Писта, это новое название села Цнелис. Там грузинскими спецслужбами провокационно был выставлен пост, как они его называют, пост полиции. Выставлен на осетинской территории. Юго-осетинская сторона считает это провокацией. Наше единственное требование. Все работы по оборудованию поста должны быть свернуты, и грузинские полицейские должны покинуть данный регион. Ситуация накалена до предела, и угроза безопасности не только в данном районе, но и в регионе в целом. И все это время мы почти 5 часов провели за столом переговоров. Юго-осетинской стороной предлагались различные варианты обсуждения данной проблемы, и предлагалась техническая встреча, скажем, завтра, 30 августа, чтобы обсудить, объяснить грузинским представителям, что этот пост представляет угрозу для юго-осетинской стороны. Единственным условием для проведения технической встречи мы назвали прекращение работ по оборудованию этого поста. Но ни на одно условие грузинская сторона не согласилась. А техническую встречу пытались перевести в русло: мы вам продемонстрируем, что пост угрозы не представляет.
Мы считаем, продолжил он, что пост представляет угрозу, потому что до югоостинского населенного пункта 240-250 метров, а до ближайшего грузинского населенного пункта около 2 километров. В этом районе мы уже давно предлагаем грузинским контрпартнерам сесть за стол переговоров и обсудить линию прохождения границы, так как в этом районе граница не была определена.
Грузинские представители заявляют, что это грузинская территория, но они ошибаются. Это не грузинская территория. Именно место, где выставлен пост, это югоостинская территория. И нами, наша территория будет защищаться всеми возможными способами, предусмотренными законодательством Республики Южная Осетия.
Никаких фактов, никаких документов, подтверждающих, что это территория Грузии, представлено не было, добавил Егор Кочев. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Зелимхан Хангушвили похоронен в Дуисе. Его тело было доставлено сегодня в Грузию из Берлина. Пока немецкие следователи пытаются установить заказчиков убийства, на родине вспоминают бездействие властей в вопросе расследования покушения на Хангушвили 4-летней давности. Владимир Унанянц с подробностями.
В Пангийском ущелье простились с Зелимханом Хангушвили. Убитый в результате покушения в Берлине, бывший участник российско-чеченской войны, в последние годы находившийся в статусе соискателя убежища в Германии, был похоронен сегодня в селе Дуиси. Местная активистка Луиза Муташвили считает, что он стал жертвой своей мечты о независимости своего народа.
Зелимхан был очень добрым человеком. Во всяком случае, у меня в памяти останется именно такое воспоминание. Он был невероятно заботливым, добрым и любящим отцом и верным мужем. Таким он и останется. Но те люди, которые боролись за независимость и жили этой идеей, для России и для российских спецслужб стали целью. И сегодня среди них оказался Зелимхан.
Присутствовал на похоронах и Малхас Мачеликашвили. Отец убитого в результате спецоперации в Пангийском ущелье Тамерлана Мачеликашвили обвинил власти Грузии в том, что они целенаправленно саботировали расследование покушения на Зелимхана Хангушвили в 2015 году в Тбилиси. Именно это, по мнению Мачеликашвили, стало причиной того, что Хангушвили был вынужден искать убежище за рубежом.
Надо спросить у нынешних властей, почему они не расследовали, а так сказать, законсервировали, забетонировали это дело, полностью проигнорировали все преступления, которые были осуществлены против него. Только нынешнее правительство знает ответ на этот вопрос. У меня, у всех, нас могут быть только предположения на этот счет. Ответ знают только они. Почему не были задержаны виновные в том покушении на него, когда все это происходило под видеокамерами? 6 или 7 видеокамер было. Он так любил свою страну, что никогда бы не уехал, но его вынудили искать убежище.
То, что власти Грузии не уделили покушению на Зелимхана Хангушвили должного внимания, подтверждает представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе.
Почти 4 года прошло, но по этому делу до сих пор не видно никаких важных итогов. Все детали этого дела были скрыты. Например, не были обнародованы видеозаписи с камер наблюдения. Не секрет, что у нашей прокуратуры есть проблемы с эффективным расследованием не по одному делу. Но что касается покушения на Зелимхана, мы столкнулись с абсолютным безразличием.
Европейские СМИ отмечают демонстративный характер берлинского убийства в общественном месте в дневное время и при свидетелях имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Тот был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать 3 из 4 убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению в причастности к этому преступлению, но безуспешно. Близкая семья Зелимхана Нона Хангушвили уверена, что убийство – дело рук российских спецслужб.
Это связано с тем, что не было до конца расследовано то, что произошло в Грузии. Мы с его адвокатом неоднократно пытались добиться того, чтобы нас ознакомили с материалами расследования, но каждый раз находили 1000 причин, чтобы не делать этого. Конечно, это связано с российскими спецслужбами, так как он участвовал в российско-чеченской войне, был полевым командиром, близким и доверенным лицом президента Аслана Масхадова. Что касается спецоперации в Лапанкуре, то никакой вины его в тех событиях не было. Он лишь участвовал в переговорах. Мы все это знаем, все, кому было интересно, давно знают истину. Так что мы подозреваем российские спецслужбы.
Задержанный по горячим следам уроженец Сибири некто Вадим Сергеевич, как отмечают германские СМИ, на допросах ведет себя хладнокровно, вину не признает, показания давать отказывается. На то, что убийство откровенно заказное, указывает тот факт, что за ходом расследования внимательно следит Генеральная прокуратура ФРГ. Обычно федеральные органы Германии подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства. Чеченская же община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана Хангушвили, так как тот, как утверждается, находился в неком расстрельном списке чеченцев, который был опубликован информационным агентством «Чечен Пресс», органом печати Чеченской республики Ичкерия, непризнанного образования на территории Чеченской и Ингушской республик Северного Кавказа. Правда, в списке фамилия Хангушвили отсутствует, но есть уроженец Пангийского ущелья Кавтарашвили, что соответствует фамилии, указанной в загранпаспорте Хангушвили. Сам он ранее утверждал, что это фамилия его матери. Власти Грузии хранят стратегическое молчание, лишь уверяют, что внимательно следят за ходом расследования. Будут ли предоставлены германским коллегам в случае запроса детали дела о покушении 2015 года, тоже неизвестно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Выбор для Анкваба. Чем День независимости отличается от Дня признания? Имя для аэропорта. Это лишь некоторые заголовки абхазской периодики. О чем еще пишут и что читают в абхазских СМИ? Из Сухуми Анаит Гагарян.
Как и ожидалось, нам придется пережить и второй тур. Победоносное возвращение Золотинсковича в большую политику не состоялось. И даже если во втором туре его дружина поддержит Алхаса Квициния, больших дивидендов суровому Алику это не принесет. Сложно представить, что Беслан Эшба уступит ему вожделенное кресло премьера. Если же Анкваб, как предполагают некоторые, договорится с Хаджимба, он опустит ниже плинтуса Олега Ашба, который накануне выборов публично опроверг возможность такого сговора, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она отметила, что впервые на выборах президента обозначилась группа тех, кто осознанно голосовал против всех, так как был оскорблен полным отсутствием реалистичных предвыборных программ. Венедиктова приходит к выводу, что политическая элита до сих пор не поняла, что нужно готовиться к выборам не спустя рукава, а привлекая к разработке своей стратегии профессионалов. Что касается Центра избирком, то он, по ее словам, должен ужесточить требования к кандидатам на высшую должность Абхазии. Собранные подписи – недостаточное основание для регистрации. Кандидаты должны владеть не только абхазским языком, но и безупречной общественной репутацией, исключающей в том числе привлечение к уголовной ответственности, когда в разгар предвыборной кампании выясняется, что один из кандидатов был освобожден по амнистии. Это бросает тень на всю кампанию. Кандидаты должны обязательно пройти независимую наркологическую и психологическую экспертизу, ибо цена президентского кресла слишком велика, заключила Венедиктова. В день 11-й годовщины признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации 26 августа блогер Тенгиз Джопуа написал на своей странице Facebook: «Нравится кому-то или нет, День независимости и День признания независимости Абхазии Российской Федерации – это кардинально разное, по сути, смыслу и значению. И народ Абхазии, особенно молодые, должны знать, что никто нам эту независимость не подарил, а досталась она очень дорогой кровавой ценой. И свободы без борьбы не бывает. И долгие блокадные годы после войны, когда женщины и мужчины проявили огромную стойкость и принципиальность, и все наше государство в мире первой открыло глаза на существующие реалии с 1993 года и признало Абхазию независимой республикой 26 августа 2008 года Российская Федерация. На самом деле, и за это большая благодарность. Недавно на заседании Кабинета министров Республики Абхазия был принят ряд документов, регулирующих вопросы статуса РУП Международный аэропорт Сухум имени Ардзинба и использования воздушного пространства Республики Абхазия. В результате было принято решение присвоить Сухумскому аэропорту статус аэродрома совместного базирования, Международному аэропорту Сухум и воздушному пространству Республики присвоен четырехбуквенный код УРАС. Проект курирует Госкомитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизацией под председательством Вахтанга Пипия. В интервью корреспонденту газеты Республика Абхазия он рассказал о том, какие работы в этом направлении сейчас ведутся. Что касается аэровокзала, построенного в 1984 году, то там стоит вопрос о его сносе и строительстве современного аэровокзального комплекса. Взлетно-посадочный посадочную полосу не использовали 27 лет, поэтому она подлежит серьезной реконструкции. На ремонтные работы уйдет минимум 1,5 года. Примерно через 2 года он будет введен в эксплуатацию. Сейчас идет юридическое оформление взаимоотношений между государством и частным инвестором. Инвестору не будет передана взлетно-посадочная полоса, так как она является государственной собственностью. После четкого определения наших правовых взаимоотношений с инвестором начнутся строительные работы. Что касается авиасообщения, то уже закладывают определенные рейсы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
95-я встреча в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнете была сорвана, заявил журналистам в Эргнете заместитель директора информационно-аналитического департамента службы государственной безопасности Иракли Антадзе. По его словам, согласно повестке дня сегодняшней встречи, должно было состояться обсуждение всех тех инцидентов, которые были зафиксированы после предыдущей встречи в Эргнете по сей день и создающих угрозу безопасности на местах. По его словам, встреча началась с обзора ситуации в плане безопасности. Разговор касался провокационных действий, осуществляемых оккупационными силами на территории, прилегающей к селу Чорчана. Представитель СГБ Грузии отметил, что представители властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия не приняли конструктивные предложения центральных властей Грузии и сорвали встречу. Вместе с тем, по его словам, в случае провокационных действий в окрестностях Чорчана ответственность за любые осложнения будет возложена на Российскую Федерацию, передает общественный вещатель Грузии. Миссия Международного комитета Красного Креста совместно с властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия и общественной организацией «Надежда и память» проводит постоянную работу по выяснению судьбы граждан, пропавших без вести. Об этом сообщил на брифинге в Цхинвали глава отдела по защите гражданского населения представительства Международного комитета Красного Креста в Республике Рустам Ализаде. Международный комитет Красного Креста – нейтральная международная организация, которая работает в тех странах, в которых есть вооруженный конфликт или другие случаи насилия, для того, чтобы содействовать обеспечению прав гражданского населения. В Южной Осетии мы работаем не первый год. Что касается работы по безвести пропавшим, то она достаточно сложная и занимает очень много времени, сказал Ализаде. Он отметил, что есть сложности и с тем, чтобы найти и идентифицировать места захоронения пропавших без вести, а также установить контакты с семьями некоторых из них, сообщает агентство РЕС. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с председателем парламента Швеции Андреасом Норлином. На встрече речь шла об отношениях двух стран. По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, было отмечено, что Швеция финансово поддерживает Грузию, и Мамука Бахтадзе поблагодарил Андреаса Норлина за это. На встрече стороны уделили внимание положению на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии. Вызовом с гуманитарной точки зрения рассмотрели конкретные факты задержания людей в зоне конфликта. Премьер-министр ознакомил председателя парламента Швеции с мирной инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему». На встрече стороны также говорили об интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Саломе Зурабишвили еще раз подтвердила, что она президент воров, поскольку помилованное ею лицо – член команды так называемого авторитета Лавасаглы, заявила член Европейской Грузии Ирма Надирашвили. По ее словам, президент, среди прочих, помиловала лицо, осужденное за убийство полицейского, и это позорный поступок. Как отметила Надирашвили, это решение президента еще раз подтвердило, что она бессовестная и безответственная.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Скандальное помилование. Накануне 28 августа в честь праздника Мариамова президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала более трех десятков осужденных. Как выяснилось позже, один из них Рамаз Девадзе, в 2015 году приговоренный к 12 годам заключения за убийство полицейского. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Речь идет об убийстве, которое произошло в Батумском ночном клубе в конце декабря 2014 года. Тогда из своего же оружия был застрелен 22-летний полицейский Тараш Мугубанян. Обвиненного в его убийстве Рамаза Девадзе приговорили к 12 годам заключения. Правда, он отсидел лишь треть. Вчера Девадзе помиловали. Его адвокат Давид Джапаридзе настаивает, произошедшее не было преднамеренным убийством. Как он говорит, Девадзе, который ввязался в драку, пытался разнять Мугубаняна и конфликтующих с ним мужчин и выхватил у полицейского оружие.
На кадрах было ясно видно, что преднамеренное убийство исключено. Пуля вылетела, когда Девадзе пытался разрядить пистолет. Кроме того, я разоблачил трех лжесвидетелей. Они в Батумском суде сказали, что Девадзе намеренно выстрелил, но видеоматериалы показывают, что двое из них ушли из клуба еще до того, как был произведен выстрел.
Рамаз Девадзе, по словам тети погибшего полицейского Нину Адишаря, был связан с криминальным миром. Он и ранее нападал на правоохранителей, но дважды был отпущен под залог, говорит она. Нину Адишаря требует ответа от Саломе Зурабишвили, помиловавшего Девадзе. Я хочу, чтобы Саломе Зурабишвили и те люди, которые собрали документы Девадзе и внесли на подпись ей, пусть они скажут мне, каким мотивом, на основании чего они освободили убийцу Тараша Мукбаняна, чем он заслужил это. Вопросы к президенту есть и у оппозиции. Ирма Надирашвили из Европейской Грузии назвала Саломе Зурабишвили президентом воров. Она также говорит о связи освобожденного Девадзе с криминальным миром и считает, что мечта таким образом отплатила ему за помощь в ходе выборов. Такие вопросы подрывают фундамент государства. Из-за таких решений полицейские не смогут чувствовать себя в безопасности, как, соответственно, и наши граждане. Этот человек – член группировки криминального авторитета «Лавас Оглы», который ведет темные дела в Батуми и помогает на выборах грузинской мечте. У Романа Гацеридзе, главы фракции «Наздвижение», есть два варианта. Второй созвучен тому, что назвала Надирашвили.
Коррупция. Или дело касается коррупции, или кто-то из власти покровительствует этому человеку по определенным причинам. А определенные причины в Грузии всегда касаются одного – сохранение власти.
Сомнения, между тем, есть и у представителей парламентского большинства, говорит Тамар Хулардава. Это прерогатива президента, его конституционное право принимать такие решения. Но лично для меня это конкретное решение непонятно. Больше мне нечего сказать. Тем временем администрация, находящаяся во Франции с визитом Саломе Зурабишвили, не спешит вносить в дело ясность. Пресс-служба президента в течение всего дня игнорировала все вопросы, касающиеся темы помилования. А эта тема, между тем, уже неоднократно становилась предметом обсуждения с тех пор, как Зурабишвили сменила на посту Георгия Маргвелашвили. Судя по всему, новому президенту не очень хотелось пользоваться своим эксклюзивным правом. В феврале, в контексте дела о цианиде, по которому был осужден протоиерей Георгий Мамаладзе, Зурабишвили заявила, что президент – это не тот человек, который может ставить себя выше судебной системы и исправлять решение суда. А в марте и вовсе обсуждалось предложение перевести комиссию по помилованию в Минюст. Кстати, есть ли вообще комиссия сейчас и кто в нее входит, тоже неизвестно. Пресс-служба на этот вопрос не отвечает, информации об этом нет и на сайте администрации. Последние члены комиссии покинули ее, когда Зурабишвили заняла место Маргвелашвили. Что было дальше, пресс-служба умалчивает, но в общих чертах, если верить ее вчерашнему заявлению, все хорошо.
Президент Грузии 17 декабря 2018 года использует данное ей конституции право помилования осужденных. Все это время процесс идет без перебоев, он не прерывался. В общей сложности президент помиловал 91 человека.
Чисто теоретически президент может принимать решение о помиловании и без комиссии. комиссии. Несмотря на то, что каких-то конкретных правил и критериев, по которым принимается решение, не существует, а может, именно поэтому в этом деле так необходима системность и ясность, говорит правозащитница Лия Мухашаврия, которая во времена Марквелашвили входила в комиссию по помилованию. Мы всегда учитывали состав преступления, прошлое человека, его совершившего, его поведение в заключении, характеристики, заключение соцработника. Как правило, убийц мы не миловали. Правда, было несколько случаев, когда президент обозначил срок освобождения людям, находящимся в бессрочном заключении. Какими критериями руководствуется президент Зурабишвили, дает ли ей кто-либо рекомендации, готовит ли для нее заключение, я не могу вам сказать. Но, насколько я понимаю, президент не считает это некой систематизированной работой. Согласно Конституции и закону, президент может помиловать любого человека, руководствуясь любыми критериями. Это ее право. Но другие президенты, например, Марквелашвили, делал это систематически, следуя конкретным правилам и условиям. Говорит правозащитница Лия Мухашаврия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия нередко можно услышать рассуждения об апатии по отношению к президентским выборам, о том, что огромная масса избирателей проголосовала против всех. Обратившись к цифрам, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария утверждает, что такие разговоры основаны большей частью на внутреннем ощущении ораторов, а не на объективных данных.
Еще задолго до начала агитационного периода нынешней президентской гонки в Абхазии каким-то автором было использовано, а другими подхвачено, слово «апатия» в применении к массам абхазских избирателей. Но я бы с таким диагнозом не согласился. В Абхазии действительно устали в свое время от двух подряд внеочередных президентских избирательных кампаний. Оттого многие и были настроены против инициированного оппозиции 2016 году референдума о досрочной отставке президента, ведь в случае положительного ответа избирателями на поставленный вопрос их ждала новая головная боль в виде еще одних, уже третьих, внеочередных выборов. Что же касается выборов очередных, то любой разумный человек понимает. Они неизбежны, и их, разумеется, надо проводить, в том числе и для получения ответа на вопрос, согласно ли большинство с мнением оппозиции о необходимости смены властной команды, во всяком случае со стороны многих простых людей, с кем приходилось общаться. Я не видел никакой апатии по отношению к предстоящим выборам, а видел, наоборот, заинтересованность и даже заинтригованность ими. Тем не менее, когда в день голосования 25 августа стали поступать сообщения ЦИКа о явке избирателей в округах на тот или иной час, они поначалу подтверждали рассуждения скептиков и даже внушали некоторым опасения в том, будет ли преодолен 50-процентный барьер, необходимый для признания выборов состоявшимися. Но в итоге, ко времени закрытия участка в 8 вечера, явка, согласно обнародованным вчера ЦИКом окончательным результатам первого тура выборов, достигла почти 64% внесенных в списки избирателей, что, в общем-то, вполне соответствует приемлемому в мире уровню. Да, это меньше, чем было в Абхазии в 2014 году – 70%, в 2011 – 71,92% и в 2009 – 73,5%, но несколько больше, чем в 2004 – около 63%. Конечно, следовало бы проанализировать, почему в последнее десятилетие наблюдается определенная тенденция к снижению явки. Нынче, думаю, на это вполне могла повлиять отмена для снижения возможности манипуляции голосования подкрепительным удостоверением. Ведь не все решили таки поехать из мест проживания к месту прописки. Но ничего катастрофического, согласитесь, не произошло. Между тем, некоторые мои друзья в Фейсбуке уже часа в 2-3 дня 25 августа начали выкладывать посты и комментарии, содержание которых сводилось к следующему: ужас, ужас. Причем и после подведения итогов голосования некоторые по инерции, видимо, продолжали рассуждать об огромном количестве людей, которые не приняли участие в выборах, и о таком же количестве тех, кто голосовал против всех. Хотя, казалось бы, сейчас нет необходимости рыться в старых газетных подшивках, достаточно потратить всего несколько минут, чтобы зайти в интернет, найти соответствующие публикации и сопоставить цифры. А именно, нынче против всех проголосовали 2%, в 2014 – 1,87%, в 2011 – 1,89%, в 2009 – 1,86%. Как видим, все примерно на одном и том же уровне. Предположу, что дело в некой запрограммированности оценщиков. Задолго до дня голосования попадались мне интернет-опросы, где фигурировала совершенно несусветная цифра намеревающихся проголосовать против всех – 30% и более. Но ведь заявить в сердцах о намерении и сделать – это далеко не одно и то же. И еще одно распространенное суждение о прошедшем первом туре выборов, которое кажется мне довольно неубедительным. Выборы прошли на удивление спокойно. Выходит, у нас вырос уровень политической культуры. Возможно, и вырос. Хотелось бы в это верить. Но давайте не забывать, что пока у нас были не столько выборы, сколько разминка. Главный вопрос так и не решен. Один на один теперь остались главные соперники – власть и оппозиция. И вот если уж 8 сентября и на следующий день все пройдет без эксцессов, цивилизованно, тогда и можно будет сказать, что этот уровень вырос. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Компания APM Terminals обнародовала планы по расширению порта Поти. В то же время директор европейского офиса компании Игорь Ван Денесен заявил, что анализ грузопотока исключает необходимость для Грузии двух глубоководных портов. Оппозиция считает подозрительным совпадение этих событий на фоне двусмысленного отношения власти к строительству порта Анаклия. Интригой следует Ираклий Урагвелидзе.
Проект расширения порта Поти оценивается компанией в 250-300 миллионов долларов. Управляющая портом компания IPM Terminals занимается привлечением подрядчиков и инвестиций для реализации данного проекта. Наращивание объемов грузооборота планируется за счет углубления дна до 13 метров и строительства нового защитного мола и двух глубоководных причалов длиной в 700 метров, что позволит дополнительно обрабатывать 9 миллионов тонн насыпных грузов в год. По утверждению руководителя грузинского офиса компании Клауса Лоуренса, географические особенности Черного моря не предполагают захода в порт судов грузоподъемностью свыше 4500 контейнеров, поэтому углубление порта более чем на 14 метров нецелесообразно. Директор европейского офиса IPM Terminals Игорь Ван дер Эссен был более категоричен.
Мы наблюдаем за ростом грузопотока в регионе, поэтому приняли решение о расширении порта. Мы провели детальный анализ предполагаемого грузооборота Кавказского региона и пришли к выводу, что инвестиции в размере 250-300 миллионов долларов в полной мере соответствуют этим ожиданиям. Исходя из анализа, мы не видим такого объема грузов, которые необходимы для функционирования двух глубоководных портов.
Уже известно, что строительство новых объектов в порту будет осуществляться совместно с консорциумом новых терминалов Поти, директором которых является Томас Чхикушвили. Часть экспертов считают, что вынашиваемые компанией планы нереалистичны. По мнению советника экс-президента Георгия Маргвелашвили Вану Матявариани, заявление руководства компании направлено против строительства порта Анаклия.
Можно однозначно сказать, что у владельцев порта Поти было более чем достаточно времени, чтобы с 2011 года расширить порт, но их активность в этом направлении стала проявляться после появления перспективы строительства Анаклии. Более чем подозрительно, что компания, имеющая основной бизнес в России, делает подобные заявления именно сейчас. Без сомнения, пророссийские местные бизнес-круги совместно с коррумпированными членами правительства пытаются подзаработать на Поти, взамен срывая геостратегически важный порт Анаклия.
Директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагаришвили говорит, что илистая структура дна Потийского порта требует масштабных капиталовложений. Средняя глубина акватории места нового терминала не превышает 6 метров, и при этом углубление дна до 13 метров нельзя считать достаточным критерием, так как Одесский и Новороссийский порты, имеющие глубину от 17 до 21 метра, способны принимать суда грузоподъемностью до 10 тысяч контейнеров, заявил эксперт.
Только для углубления до 13 метров дна нового терминала заявленных инвестиций может не хватить, так как необходимое для разворота большегрузных судов акватория в 10 гектаров может обойтись более значительную сумму. Так, извлечение каждого кубометра грунта оценивается в $3, а для поддержания дна в условиях сильной илистости необходимо в год извлекать до 900 тысяч кубометров грунта. С 2013 года грузооборот порта снизился с 7,2 до 5 миллионов тонн в год. Поэтому, думаю, заявление руководства APM Terminals преследует целенаправленное блокирование, а затем устранение конкурента в лице порта Анакли. Думаю, ключевое слово остается за правительством, которое должно определиться с приоритетом функционирования портов Поти и Анакли. Мое мнение, последний жизненно необходим для Грузии.
Правительство Грузии пока никак не отреагировало на заявление управленца порта Поти. Министр экономики Надхи Турнава находится с визитом во Франции. Напомним, приказом от 2 мая текущего года агентство строительного надзора утвердило IPM Terminals условия выделения участка в городе Поти под строительство многофункционального порта пропускной способностью в 9 миллионов тонн в год. Однако день спустя Минэкономики отменило решение своего же ведомства, отправив в отставку начальника агентства строительного надзора Григола Какауридзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву о приостановке работы парламента на 5 недель. И Елизавета II ему не отказала. Парламент вернется с каникул 3 сентября, но потом не раньше 9 и не позже 12 должен будет приостановить работу до 14 октября, когда королева откроет новую сессию, прочитав подготовленную правительством речь. Таким образом, Борис Джонсон пытается обеспечить выход Великобритании из ЕС без договора в обход парламента, большинство в котором выступает против жесткого Брексита. О тонкостях этого процесса в рубрике «Панорама» размышляют журналисты русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский и Ярослав Шимов.
Итак, Ярослав, давайте начнем с того, в чем смысл вот этого хода Бориса Джонсона. Что значит приостановка сессии парламента? Для чего это сделано? Как так получилось, что премьер-министр решил пойти на такой шаг?
Ну, тут на самом деле есть формальная сторона вопроса, есть политическая. Формальная заключается в том, что на самом деле ничего из ряда вон выходящего в самой этой процедуре, в самом этом шаге нет. Такие вещи случаются, и случаются весьма часто, когда перед началом очередной сессии парламента происходит перерыв в его работе. Обычно этот перерыв используется представителями, депутатами от разных партий для участия в своих партийных конференциях, посещения своих округов избирательных и так далее. Но это как бы в нормальной ситуации. И опять же, это часто связано с таким церемониальным моментом, это предшествует тому моменту, когда королева приезжает в парламент, чтобы выступить там с тронной речью, которую она, конечно, не составляет сама, а которую ей готовит действующее в данный момент правительство. То есть, с одной стороны, ничего экстраординарного не произошло. С другой стороны, произошло. Потому что, во-первых, вот эта приостановка работы парламента, она будет от 10 сентября до 14 октября. На 14 октября намечена та самая речь королевы. И это очень долго. Это 23 рабочих дня. Обычно в таких случаях эта приостановка, suspension по-английски, она длится, ну, неделю от силы, то есть буквально небольшой промежуток времени. Конечно, сразу здесь возникает вопрос, что за этим стоит, и, естественно, оппоненты Бориса Джонсона сразу выступили с очевидной версией, что это сделано для того, чтобы не дать парламенту возможность толком обсудить Брекзит и принять какие-то меры для того, чтобы предотвратить так называемый no-deal Brexit, то есть Brexit без соглашения с Европейским Союзом, к которому, судя по всему, дело и идет. Напомню, что 31 октября намечена дата выхода Великобритании из ЕС, и до этого момента Великобритания должна либо договориться об условиях своего выхода с Евросоюзом, либо не договориться. На данный момент все, так сказать, опции, скорее, все обстоятельства указывают на то, что, скорее всего, не договорятся. Борису Джонсону это, в общем, ну, я не скажу, что все равно, но он сторонник того, чтобы в любом случае покинуть именно 31 октября. Поэтому, конечно, это такой с его точки зрения хитрый ход, хотя я повторяю, несмотря на ту бурю ярости, которую это вызвало у оппонентов Джонсона, и там намерение даже подать в суд в связи с этим решением, чисто формально ничего необычного в этом шаге нет.
То есть это входит в полномочия премьер-министра, но, насколько я знаю, он должен был получить одобрение королевы, могла ли она тут как-то вмешаться?
Чисто формально никто не запрещает королеве выразить свою волю. На самом деле вся ситуация, коллизия с Брекситом, она еще раз подчеркнула специфику британской системы. В Британии, как известно, право прецедентное, это с одной стороны, то есть не по формальным параграфам какие-то вещи, допустим, в суде обсуждается и так далее, а по прецедентам подобного рода в прошлом. А с другой стороны, в Британии нет писанной конституции. Поэтому вот в таких ситуациях можно толковать довольно широко, где проходят границы допустимого и возможного. Если говорить о королеве, то формально она, конечно, да, она может и отказать, но де-факто традиция давлеет. А традиция такова, что британский монарх уже очень давно не предпринимает самостоятельно активных политических действий. И более того, уже очень давно даже не высказывается прямо по вопросам актуальной политики. Это формальный глава государства, поэтому Елизавета II, особенно учитывая ее весьма преклонный возраст и ее почтенную репутацию, очень сложно представить себе обстоятельства, при которых она лично, политически, вот влезет во всю эту, извиняюсь за выражение, кашу, которая вокруг проблемы Брекзита уже 3 года варится.
Вот эта неопределенность, о которой вы говорили, она оставляет шанс противникам Бориса Джонсона, политическим противникам, что-то противопоставить и все-таки не дать возможность приостановить сессию на такой долгий период?
Я думаю, что с этим они уже вряд ли что сделают, хотя сейчас противники Брекзита собрали уже более 1 000 000 подписей под электронной петицией с протестом против этого решения. Вчера была акция протеста перед зданием парламента в Вестминстере. Но скорее речь идет о том, как противники Бориса Джонсона, могут ли они еще что-то сделать с возможностью Брекзита без соглашения. Об этом идет речь. И вот тут сложно. Здесь либо им удастся каким-то образом, переманив на свою сторону небольшую часть консервативных депутатов, которые против тоже Брекзита без соглашения, такие тоже есть, их не так уж мало, утвердить какой-то закон, который прямо запретит правительству это делать без согласования с парламентом. Либо был вариант, но похоже, что здесь тоже поезд ушел, выразить недоверие правительству Джонсона и создать так называемое правительство национального единства, которое поддержит все противники Брекзита без соглашения, включая внутренних оппозиционеров в рядах консервативной партии. Но там всю малину испортил лидер лейбористов Джереми Корбин, который твердо сказал, что такое правительство должен возглавить он и никто иной. А он, скажем так, не сильно любимый, не сильно популярный даже в рядах его собственной партии, не говоря о других партиях, политик. Поэтому от этого проекта тоже сейчас более или менее отказались. Я бы еще один хотел момент подчеркнуть, который разъясняет ситуацию. Насколько все эти шаги соответствуют настроениям британцев. Вот тут же молниеносно такая социологическая организация YouGov провела опрос среди британцев. 47% опрошенных сказали, что решение о столь долгой приостановке работы парламента им не кажется приемлемым в этой ситуации. 27% поддержали, и 27% у них определенного мнения нет. Но при этом 51% тех, кто голосовал на референдуме за Брексит, за выход из ЕС, поддерживают эту инициативу Бориса Джонсона, и 52% избирателей консервативной партии тоже ее поддерживают. О чем это говорит? О том, что на самом деле Джонсон четко опирается на свой так называемый брекзитерский электорат. Этот электорат большинства среди британцев не составляет, но составляет очень мобилизованную, очень ясно очерченную часть общества, в отличие от более разрозненной, рыхлой, разбитой части их противников, которые ориентируются на разные партии. И вот весь драйв Джонсона и вся его попытка поставить на Брекзит без соглашения, она именно из этого исходит. Брекзитеры более решительные и более сплочены на данный момент.
В рубрике «Панорама» последние новости Брексита обсуждали журналисты русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский и Ярослав Шимов.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.